Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Может, отвечу на любом холоде?
Давай, отвечу.
В исторической христианской церкви традиционно отмечались две самые существенные даты, связанные с Господним воплощением. Это были Пасха, или же празднование Святого Воскресения Господня и Рождество Господня. Но в церкви христианской первоначальной была лишь одна дата, связанная с Господним воплощением, которая, собственно, была непосредственно связана с пасхальным празднеством иудейской церкви. Это дата Господнего Воскресения. Рождество христианами изначальной или же апостольской церкви не отмечалось по нескольким разным причинам. Первое было, пожалуй, то, что иудеи, составлявшие ядро первоначальной церкви, своего дня рождения не отмечают, не отслеживают и не запоминают. Ибо по иудейскому вероучению рождение человека – начало скорбей и боли. Для первых христиан и вчерашних иудеев гораздо важнее было не собственно дата рождения Господа, но оформлявшие это рождение признаки, знамения и конкретные исторические события. Они там отслеживали и вычисляли воплощение ветхозаветных пророчеств. Начиная с родословных, которыми открываются два из четырех Евангелий, истории зачатия младенца Девы от Духа Святого и кончая событиями прихода и поклонения магов с Востока, бегством Господнего семейства в Египет, истреблением младенцев и всем остальным, упоминаемым в евангельских текстах. Причем только Евангелие от Луки уделяет, скажем так, обстоятельствам рождения гораздо больше внимания, прежде всего потому, что Лука сам был грек и писал для греков. Евангелие от Матфея с рождением Господа связаны исключительно, скажем так, пророческие, богословские моменты. А два других Евангелия об этом не упоминают вообще. Это было именно то, что оставалось в памяти его последователей, что их интересовало, и что потом попало в тексты Божественного Слова. Как нам теперь известно, представительностями по соответствиям определенных состояний сознания в человеке, преобразуемого и возрождаемого Господом. Вторая же причина заключалась в том, что в сознании христиан апостольской церкви события Господнего воскрешения и ощущение последующего непосредственное пребывание Господа в их жизни совершенно вытесняло все то, что было связано с частностями его простого, исторического, человеческого существования. Все это не было важно само по себе для них, но лишь как прелюдия и подготовка к его вечной славе, к его прославлению и к его непосредственному присутствию в душах сынов его царствия, которыми они, соблюдающие заповеди Его не как тяжкое бремя, а как радостную и счастливую привилегию жизни своей, себя тогда непосредственно и ощущали. И ощущение это напрямую восходило к соответствующим Господним поучениям, позднее следующим образом выраженным в Евангелии от Иоанна. «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди, и Я умолю Отца и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его. А вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит Меня. А вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас. Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня, а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцем Моим. И Я возлюблю его, и явлюсь ему сам. Утешитель же, Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все то, что Я говорил вам. Мир оставляю вам, мир Мой даю вам, не так, как мир дает, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Я есть истинная виноградная лоза, а Отец Мой – виноградарь. Всякая у Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое Я проповедовал вам. Прибудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во Мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода, ибо без Меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет, и такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во Мне, и слова Мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будут вам. Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками. Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас, прибудьте в любви Моей. Если заповеди Мои соблюдаете, прибудьте в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви. Далее в Евангелии следует фраза, что высшая любовь, когда человек ложит душу свою за братьев своих. И как Господь позже покажет этот пример. И это было, в общем-то, немного одержимостью людей апостольской церкви, особенно в первых два столетия. Они не только не избегали мученичества, они стремились на мученичество. Вот как нынешние мусульманские экстремисты стремятся на мученичество, но они идут убивать, те шли свидетельствовать. И их за это свидетельство кидали и львам, и распинали, и убивали всякими мыслями и средствами. И даже одно время с этим была борьба. Говорилось, что не нужно напрашиваться на мученичество. Почему? Потому что они живо чувствовали присутствие Господне в своей жизни. Для них жизнь без Господа не имела никакого смысла, именно потому что Господь был рядом, в пределах постоянной достижимости. Вы, если взять книгу «Пастырь Ерма», вот она передает жизнь, ощущение христианина того первого периода апостольской церкви, для которого мир Господень и мир этот не разделялись, который, естественно, принимал и видение, и посещение ангелов, и излияние духовное, и пророчество. Но чем больше первоначальная или же апостольская церковь с течением времени удалялась от Господа, чем меньше в ней чувствовалось непосредственное присутствие Господне, чем менее склонны были последующие поколения стоять в заповедях Господних, как в радостной привилегии своей духовной жизни, и чем более они для них становились тяжким ярмом их жизни мирской и природной, тем более упование на свое спасение они стали полагать на безумную идею о спасении неким таким непосредственным милосердием Господним, когда в своей рудиментарной форме именно тогда она и появилась, как некоего такого земного царя, дарующего гражданство по особой милости, вроде получения современного им статуса римского гражданина, что для жителя вот этой античной экумены было приблизительно то же, что для современного жителя третьего мира получение гражданства Соединенных Штатов. И вот они начали воспринимать, когда они удалились внутренне от Господа, во-первых, воздаяние как принадлежность некой посмертной жизни, а во-вторых, то, что оно будет даваться им, вот как Цезарем дается вот такое римское гражданство современным им людям. И тем больше внимания они стали уделять описаниям его земного существования, взятым исключительно самим по себе. Вот тогда появилось пристальное внимание к историческому Иисусу Христу, изучением которых они думали постичь суть его характера для того, чтобы понять, каким же таким образом можно стяжать его милость, угодить ему. Вроде стяжания милости современных им римских чиновников. И таким образом получить внешнее впущение в его царствие по отходу из этого мира. Именно вот тогда христиане стали очень заботиться о смерти, о том, какая будет моя доля. И это продолжалось и продолжается до сих пор. Если посмотреть, это их основная одержимость, постоянное беспокойство, куда же я попаду. Ну, если они для себя не придумали позднее спасение веры и уже убеждены, что они принадлежат царствию. Вот эти смотрятся еще более безумнее тех, которые постоянно одержимы опасением, где они окажутся. Потому что эти уже не опасаются ничего и в своей наглости, скажем так, хлопают Господа по плечу и называют его Иисусом, и совершенно уже никаких заповедей не соблюдают, потому что они оправданы своим покаянием и своей верой. Так вот, чем больше христиане апостольской церкви, вернее, последующее поколение этой церкви, удалялись от его внутреннего царствия в своей ежедневной жизни, тем все большее значение для них приобретало упование на его царствие по завершении жизни этой. Поэтому среди многого другого для них все большее значение начало приобретать именно плотское рождение Господа в мире. И поскольку церковь к концу своего апостольского периода в основном состояла уже из римлян и греков, делавших из даты своего рождения определенного рода культ, бывший частностью общего языческого культа предков, то культ Господнего рождения в мире постепенно стал для них вровень с почитанием даты Его воскресения, которая тогда уже все больше почиталась ими не как символическое празднование события духовного, а лишь как конкретная природная дата сугубо мирского обрядового культа, который должен был обеспечить благополучие пребывания в мире другом и впускание внешнего в Царствие Господне, вроде тех же языческих сатурналей, которые их предки привыкли праздновать до этого. Которые, вот эти сатурналии, кстати, как, скажем, и те же иудейские пасхальные празднества, на самом деле корнями своими уходили в обычаи древней церкви, в которой оные были представительствами по соответствиям определенных духовных состояний, и определенного рода магическими обрядностями, соединявшими сознание людей эпохи этой церкви с древнейшими или же небесными небесами и полагавшими в их сознании основы их последующего спасения в мире ином после Господнего Боговоплощения. Вот это вот интересно. Для людей древней церкви спасение действительно могло наступить только по Господнем пришествии. Ну и для подавляющего большинства из них, понятно, только в мире ином. Но, тем не менее, для них вот эти ритуалы, на самом деле магические, мы это уже обсуждали, у них не было ничего непосредственно божественного, но благодаря определенной магии, определенной, я бы даже сказал, некромантии, через вот эти записанные слова людей древнейшей церкви, они были связаны с небесами этих людей, и через это получали те внешние формы, которые Господь, если они соблюдали эти формы свято, потом мог наполнить и наполнил после своего пришествия божественным, духовной составляющей своей божественной любви, или же благолюбием. А вот для христиан это не должно было играть никакого значения, потому что Царствие Божие внутри вас есть, оно уже было рядом с ними. Но вот они наоборот, по примерам этих древних, начали полагать свое спасение исключительно в том мире и возродили все эти обряды, которые на самом деле уже были для этого бессмысленны. Вот яркий пример, кстати, допустим, тот же император Константин, который вроде бы принял христианство, но крестился лишь перед смертью, в бессознательном состоянии. Потому что для него, вот как чистого язычника, христианство было именно пропуском в царстве, в том мире. А не чем-то, чем можно и нужно было пользоваться уже прямо сейчас. Но вот все эти Сатурнали, все эти обрядности той же иудейской церкви, они имели смысл только до Господнего пришествия. После же его пришествия и боговоплощения они потеряли всякую внутреннюю силу и всякий изначально свойственный им смысл существования и проведения. Ибо, как нам известно из латинского слова, после того, как Господь исполнил закон, то есть воплотил в себе в своем божественном человеческом, божественными органическими формами соответствия, все представительности древней церкви, они из священных магических ритуалов, связывавших сознание с древнейшими или небесами, после этого обратились попросту в бессмысленный, сугубо внешний культ, потерявший свои духовные основы. Но когда подобного рода псевдокульты были привносимы в церковь христианскую, то они там обратились в совершенно новую магию, причем магию, даже потенциально не взиравшую ни к чему доброму, в магию совершенно особого рода. Магия эта, приходившая с так называемых первых небес, которым предстояло быть рассеянными во время страшного суда второго Господнего пришествия, была направлена на формирование, так сказать, в кавычках, человеческого спасения. То есть спасение по милосердию новых магов, лидеров этой нарождавшейся псевдогосподней церкви, в которой непосредственное спасение, выдававшееся ими за непосредственное спасение от Господа, было впущением в мире ином по их произволению, в эти самые псевдонебеса, или же в определенное сугубо внешнее состояние сознания, в которых представительствовались некие чувственные удовольствия сугубо внешнего плана, не проистекавшие при этом ни из каких внутренних духовных удовольствий, представительностями по соответствиям онных духовных удовольствий, но создававшиеся лишь силой магических фантазий этих самых новых магов, ставших святыми богами этих ложных небес. Латинское слово учит нас, что настоящие ангелы никогда не получают удовольствия от чувственности телесных самих по себе. А они получают лишь опосредованно через эти чувственности внутренние, духовные наслаждения, которые для них, представительностями по соответствиям, воплощаются затем вот в эти чувственные наслаждения внешнего духовного тела. Тут очень характерный пример, когда в супружеской любви приводится эпизод молодого человека, пришедшего в тот мир и начавшего выяснять у ангелов, есть ли тут телесное соитие. И ангелы страшно возмутились и сказали, что того, что ты представляешь, как соитие, тут нет. Хотя тут есть соединение телесное, которое ничем не отличается от того, которым внешне вроде бы ты занимался в мире. Но суть совершенно другая. Потому что они от телесного супружеского соития получают духовное наслаждение. А чувственное служит лишь базисом, в котором это духовное упокаивается в последних началах. Да. Да. И в этих же полезных началах может упокаиваться чувственное удовольствие адское от прелюбодеяний. Вот в том же самом внешнем деянии, но в совершенно противоположное удовольствие. И именно поэтому эти первые небеса, которые создали вот эти новые маги, там с небес высших заимствовались внешности чувственных удовольствий, но к ним присоединялись чувственные удовольствия адские, потому что все, кто впускались в эти небеса, наслаждались только внешним чувственным этих небесных удовольствий, а не свойственной им внутренней духовной рассудочностью, святостью и постижением. Вот и эти маги, перехватив посредничество с высшими небесами, паразитировали этими своими внешними фантазиями на духовном наитии высших небес и отнимали его у человечества. Они стояли между человечеством и высшими небесами. Отчего человечеству под конец стала угрожать подлинная гибель, как духовная, так и природная, которая по соответствиям представительствовала бы эту гибель духовную. Почему Господь в результате посещением своим все эти небеса со всеми этими их создававшими магами и уничтожил в процессе своего второго пришествия, уничтожив эти внешние фантазии и низвергнув их создателей туда, где они пребывали внутренними своими началами всегда, то есть в преисподней. Традиция поиска этих внешних магических культов для перехвата подлинного небесного наития. В результате среди многих иных воплотилось и в культ празднования Рождества Господнего. Каковой культ был утвержден в посленикийскую эпоху императорской властью Рима, которая присвоила себе правление над иерархиями новых магов, ставшей после этого уже псевдохристианской церковью. Этот культ должен был в нарождавшейся магической схеме занять место древнего языческого культа непобедимого солнца, к тому времени, как уже говорилось выше, утратившего всякую внутреннюю магическую силу. Таким образом, имперской власти удалось адаптировать остатки духовной силы первоначального христианства, базировавшегося на внутренней связи с высшими Господними небесами, и вписать это все в рамки древних языческих традиций античного мира, что продлило еще на несколько веков существование самой империи, распадавшейся к тому времени, и породило на гораздо большее время рамочное существование и продлило на гораздо большее время существование этих самых традиций, которые затем в посленикийскую эпоху оформились в виде некой такой обрядовой кафолической ортодоксальной христианской церкви, которой она себя провозглашала которая с подлинной Господней христианской апостольской церковью, наследницей которой себя эта церковь провозглашала, уже имела, мягко выражаясь, мало что общего, но которая попускалась Господом как единственно возможная хранительница священного Писания или же Господнего Слова в его буквальностях, которое должно было затем послужить основой для второго Господнего пришествия и формирования подлинной, новой Господней Церкви или же нового Иерусалима. Тогда, когда, как это было предсказано в буквальностях этого самого слова, вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются, тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, с силою и славою великою, и пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес и до края их. Где в этом пророчестве солнце, которое омрачится, означает Господа относительно любви, луна означает Господа относительно веры, звезды – познание блага и истины, или же любви и веры, знамение Сына Человеческого на небесах, появление божественной истины, племена земные, которые восплачутся, все, что относится к истине и благу, или же к вере и любви, пришествие Господа на облаках небесной с силой и славой, присутствие Его самого в Слове и Откровении. Облака означают буквальный смысл, и слава – внутренний смысл Его. Ангелы с трубой громогласной означают небеса, откуда исходит божественная истина. И где все это означает, что под конец церкви, когда не станет более любви, а затем и веры, Господь откроет Слово в Его внутреннем смысле и объявит тайны небесные. И такое непосредственное откровение совершено будет потому, что оно то самое, которое и разумеется под пришествием Господа, под Его вторым пришествием. То есть, согласно латинскому слову, христианская церковь умерла к IV веку нашей эры, вот эта апостольская церковь, и Никейский собор всего лишь завершил ее существование. Он закрыл главу подлинной христианской церкви и открыл главу псевдохристианской церкви, в которой попускалась Господом только потому, что все зла человеческие в ней должны были выйти наружу, и в то же время она должна была хранить священное писание или же божественное слово, через которое будет совершено вот это второе Господнее пришествие. Совершенно же новый смысл и значение, и гораздо более страшное влияние этот магический культ Рождества Господня приобрел тогда, когда Рождеству Господнему было предписано в процессе дальнейшего лжетворения Господнего Слова в рамках этой псевдоцеркви значение Богопорождения. То есть сначала начали утверждать, что Дева родила Бога и стала Богородицей. Вот начиная с этого момента, рождественский культ в западной ветви этого разделившегося псевдохристианства совершенно вытеснит также лжетворенный, хотя и в гораздо меньшей степени, культ пасхальный, где празднование Господнего воскресения обратилось тоже в очередную магическую формулу, ставшую основанием этих новых псевдонебес последних. Что и сейчас можно проследить даже в традициях того сугубо секулярного праздника, которым этот рождественский культ стал в мире западной культуры сейчас, заняв место самого центрального и почитаемого социального события всего цикла гражданского года. Он у секулярного общества давно уже, и а почему оно стало все секулярным? Потому что были разрушены вот эти вот первые небеса, были созданы новые небеса, и как все эти магические культы древней церкви, все эти магические культы псевдохристианской церкви потеряли свою силу магическую и остались в виде традиций. И поэтому такая стремительная секуляризация постхристианского мира, потому что раньше их держали маги этих культов, а сейчас все это рассыпается. Они проснулись и поняли, что то, чем их держали веками, это пустышка. Они только не знают, что это не было пустышкой. И потому их веками этим держали. Они сейчас смотрят и говорят: о, попы проклятые обманывали народ 2 тысячелетия. Но как можно обманывать людей 2 тысячелетия пустышкой? Люди же раньше были не глупее, чем сейчас. Просто после второго Господнего пришествия магическая сила этих культов исчезла. И остались только пустые традиции, которые стремительно рассыпаются в прах. В рамках латинского слова плотское Рождество Господне приобрело совершенно иное значение. Оно стало там символическим празднованием рождения учения или же доктрины церкви, как это, скажем, разъясняется в следующем месте оттуда. Во внутреннем смысле слова говорится исключительно о вещах духовных и небесных, по каковой причине везде, где упоминаемо о зачатии, беременности, рожании, рождении, о порождении, а также и у тех, кто порождают, как-то об отце и матери, и о тех, кто были рождены, или же о сыновьях и дочерях, все это там, разумеемо, не в каком-либо ином, но исключительно в смысле духовном. Ибо слово в самом себе есть исключительно духовным и небесным. И это справедливо и в отношении рождания, под которым там понимается плодоношение относительно принадлежностей учения веры. Всякое зачатие учения веры происходит из доброго, как от своего отца, а ее рождение происходит посредством истинного, как матери. В рождественской евангельской истории говорится о зачатии учения веры. И так как это происходит из доброго, то упомянут и Иегова, тогда как выше говорилось о ее рождении. И так как это происходит посредством истины, то упомянут был Бог. И дело обстоит подобным же образом везде, в слове, где только упоминается зачатие, как, например, вот тут у Исаии: «Иегова призвал меня от чрева, и ныне говорит Иегова, образовавший меня от чрева, я почтен в очах Иеговы, и Бог мой, сила моя». Вот это вот пророчество о рождении Господа, это четко вот пророчество о рождении учения веры. И именно исключительно в этом качестве Рождество всегда и отмечается здесь, у нас, в общине, что нашло свое подробное разъяснение в многочисленном цикле рождественских проповедей, прочитанных в нашей общине, начиная с 1998 года. То есть с момента первого установочного богослужения нашей линии священничества Новой Господней Церкви, которая одновременно было и первым рождественским в ней богослужением. То есть у нас фактически это совпало, установление учения веры нашей ветви церкви, нашего священничества, и первое рождественское богослужение, которое было совершено в первое воскресенье после зимнего солнцестояния. В определенном смысле можно сказать, что мы во внешних формах наследники вот этих всех Сатурналий, культа Великого Солнца, христианского культа Рождества, которое потом обратилось в магическое. Но в нашей, по датам, потому что все это было привязано к чему? К зимнему солнцестоянию. А мы помним по проповеди о воплощении по соответствиям в чувственные астрономические явления, что все астрономические явления представительствуют по соответствиям определенное духовное состояние. Не зря вот и древний культ неумирающего вечного солнца был привязан к этой дате, и христианское Рождество чисто мистически, потому что никаких сведений, когда именно родился исторический Иисус Христос, не сохранилось, было привязано к летнему солнцу, к зимнему солнцестоянию. И у нас всегда теперь это Рождество празднуется в первое воскресенье после зимнего солнцестояния. Поэтому у нас не только пасхальная дата, но и рождественская дата вообще не является несколько блуждающей в рамках одной недели. Но вот подлинное Рождество Господне, то, где Господь действительно был не только зачат, но и рожден, как Господь и Бог в последних или же природных началах творения, которыми есть природная степень божественного в Господе, вот это подлинное духовное Рождество Господне, согласно латинскому слову, действительно имело место в Господе, о чем мы с вами уже начали разговор в рамках прошлой пасхальной проповеди, где была зачитана цитата из книги «Тайна Небесная», говорящая нам о том, что Господь был зачат, то, что Господь был зачат от Иеговы или же Сущего, совершенно точно известное слово, почему он и называем там Сыном Всевышнего, Сыном Божьим и Единородным от Отца во множестве мест. И во многих других местах он называет Иегову своим Отцом. То, что он был рожден от девственницы Марии, известно также точно, как и всякий иной человек. Но когда он был рожден сызного или же обратился в божественного, то это свершилось от Иеговы, в нем пребывавшего, и кто был самим собою относительно самого бытия жизни в нем. Соединение божественного и человеческого было совершенно взаимно и обоюдно, так что он присоединил божественное сущее к человеческому и человеческое к божественному. Отсюда очевидно, что Господь соделал человеческое в себе божественным своей собственной силой и таким образом стал праведностью. Так как божественное человеческое Господа было не только зачато, но и рождено его божественным сущим, каковым был сам Иегова или же сущим, и поэтому Господь относительно человеческого посредством этого соделался Иеговою и жизнью в себе. То есть, по сути, в ту Пасху совершилось и Рождество Господне, подлинное, духовное Рождество. И отмечая Пасху, мы отмечаем одновременно и Рождество Господне, которое являлось его воскресением. Вот она, центральная дата христианства. У всякого, читающего это место в латинском слове, может возникнуть, как у того евангельского Никодима, вполне как ему представляется, закономерный вопрос. Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей родиться? И действительно, представление человека природного, всякое рождение непременно связано с определенными атрибутами этого события. Материальной, телесной женщины-роженицей, ее утробой, появлением на свет вполне материального телесного младенца и всем таким прочим. Безусловно, о рождении можно говорить и в смысле переносном, образном, как часто это говорят. Но латинское слово ведь говорит здесь именно об актуальном рождении, в результате которого Господь сам себя порождает в природную степень своего существования. То есть Бог рождает Бога в последних началах творения. Лишь после какового порождения исторический Иисус Христос в последней степени творения становится подлинной, полноценной божественной личностью, в которой вся полнота божества воплотилась телесно. То есть тут речь идет не о какой-либо образности выражений, ибо описываемо вполне конкретное историческое событие, имевшее свое телесное воплощение в пространствах, временах и в личностности исторического Иисуса Христа. Как же так? Что все это должно значить? Прежде всего, для того, чтобы понять суть боговоплощения, описываемую в научностях и буквальностях латинского слова, человек должен разучиться мыслить по пространствам, временам и личностностям, прежде чем подойти. Вернее, потому что это может быть даровано только понятие только просветлением, а просветление не может быть даровано, то есть понимание, пока человек не обратился в сосуд, способный принять, то есть не очистил свое сознание от ложного мышления. Никодимовский вопрос с неизбежностью может задать и, собственно, задает всякий мыслящий в рамках актуального существования некоего такого творения с его материальной, природной степенью, сотворенного в единовременном акте Творцом и дальше продолжающего ему сосуществовать в актуально существующих пространствах и временах, заполненных разного рода предметностями и телами, в которых будто бы обитают некоторые такие личности. В этих представлениях Господь от вечности актуально воплотился в этих актуально существующих пространствах, в некий актуально существующий момент времени, среди неких актуально существующих личностей, порождаемых в этих телах в процессе действия внешних обстоятельств, из этого самого актуально существующего внешнего мира в сознание актуально существующего органического тела, путем актуально свершившегося у одной из этих личностей женского пола актуального органического акта порождения. В результате чего среди актуальных личностей образовалась некая новая актуальная личность, мистическим образом актуально зачатая изнутри, в каковой актуальной личности были две актуально существующие в пространствах и временах этого тела природы, божественная и человеческая. В результате божественная актуальная природа вытеснила человеческую актуальную природу и заняла в актуальном теле все пространство этого самого актуального личностного сознания. В рамках такой парадигмы восприятия совершенно не выглядит безумием и идея богопорождения Девы, и идея раздвоения сознания в Иисусе Христе, и масса других идей, одна другого безумия, безумнее с духовной, то есть с точки зрения мыслящей вне пространственного, временного и личностного. Возникают вопросы, и где же тело Христово после его вознесения? Возникают вопросы, как же он находится с нами? Вот актуально, если он пребывает в природном. И какое это может быть природное, которое субстанционально, то есть в ней не имеет в себе атрибутов времени, пространства. Что возникает идея о разных личностях Отца, Сына, потом идея о Духе Святом, идея Троицы, о существовании от вечности трех божественных личностей. Все это следует, когда вот человек, мыслящий в парадигме, описанной выше, приступает к изучению текстов евангельских и пытается найти там, связать, как говорится, начало с концом и отыскать нелогически, как ему кажется, непротиворечивые истолкования того, всего там описанного. Так вот, опираясь на весь тот цикл проповедей и доктринальных занятий, которые мы с вами проводили последние несколько лет, мы сейчас можем попытаться взглянуть на происходящее с более-менее внутренней, то есть ангельской точки зрения, то есть той, в которой все это предстоит сознанию, лишенному мышления по пространственному, временному и личностному. Итак, в этой парадигме восприятия всематериальности, временности и личностности есть лишь видимостями чувственного восприятия, которыми представительствами по соответствиям усваиваем или же актуально осмысляем мы те состояния духовные, которые пребывают в ближайшей внутренней раздельной степени сознания, в которой, в свою очередь, актуально усваиваемы вышележащие раздельные степени сознания. В этой парадигме все исторические обстоятельства существования Иисуса Христа от Его рождения и до Его распятия, смерти и воскресения есть внутренними духовными последовательностями, каковыми чувственного восприятия сознания, свойственному человеческого нашего мира, предстоящего перед Господом от вечности как единый человек, воспринимало внутреннее, духовное пришествие или же посещение Господне, которое состоялось прежде всего в определенной последовательности нисхождения по степеням раздельным внутренних духовных состояний. Так вот, оно воспринимало внутреннее духовное пришествие или же посещение Господне, просиявшее, нисшедшее изнутри в человеческом образе, каковым образом был не только исторический Иисус Христос в рамках личностного этого самого исторического Христа, но вся эпоха, как эпоха внутренняя, так и эпоха внешняя, воспринимаемая и выписываемая в Божественном Слове как первое Господне пришествие. В этой парадигме восприятия, составляющей частью Божественного пришествия или Божественного личностного Господа в Его пришествии, было не только индивидуальное личностное Иисуса Христа исторического, но и индивидуальное личностное всех Его современников. Хочу здесь подчеркнуть, индивидуальное личностное, а отнюдь не некая мифическая самодостаточная личность каждого из них, какой себя мыслит всякий, мыслящий в парадигме актуальных временностей, пространственностей, предметностей и личностей, все это пространственное и временное населяющих. И более того, личностное всякого индивидуального человеческого во всех его временных и пространственных чувственных восприятиях, как после, так и до Господнего воплощения. Помните, мы говорили, что Голгофа стоит во всех временах и во всех пространствах в нашем человечестве. И каждый из нас принимает в этой евангельской истории свое посильное участие, свойственное ему место. В этом смысле историческое личностное Иисуса Христа от Его рождения и до Его распятия и смерти на кресте есть лишь тем сияющим фокусом, в котором сходится всякое индивидуальное личностное нашего человечества. Его же второе духовное рождение от Отца или же Его воскресение – есть одновременно и воскресением всякого индивидуального личностного, которое в себе тем или иным образом отрешилось или же было отрешено от немощности и безумий адской природы в этом самом индивидуальном личностном. Каковы безумия в человеческом личностном в немалой степени именно связаны с фантазиями парадигмы мышления, осмысляющей и через это осмысление все усваивающей в своей убежденности в актуальном и самодостаточном сосуществовании творения Творцу вообще и своего собственного личностного существования в частности. Ибо, как нам говорит на эту тему латинское слово, причина этого незнания, порождающая фантазии такого безумия, заключается в том предположении человека, что он живет сам по себе, без всякой связи с первым началом жизни. Равно в том неведении его, что связь эта поддерживается с небесами, и что если бы она рушилась, то он тотчас бы пал мертвым. Если бы человек верил, как оно ей поистине есть, что всякое доброе от Господа, а всякое злое от ада, тогда бы он не наполагал бы себе заслуги в добром, и зло не вменялось бы ему. Ибо таким образом во всяком добром, о котором бы он думал, или которое бы он творил, он взирал бы на Господа, а всякое влияние злого откидывал бы в ад, откуда оно и приходит. Но так как человек не верит никакому наитию с небес и никакому влиянию ада, и потому полагает, что все, что он мыслит и хочет, находится в нем самом, и, следовательно, исходит от него, то он и усваивает себе зло, и наитствующее на него доброе оскверняет понятием о заслуге. То есть, что отсюда буквально сквозит? Человек получает вменение и осуждение своей личности, потому что он ее в себе создает. Есть человеческое индивидуальное, которое предстает видимо в виде личностного. Но вспомните, когда ангел глядит на ангела, он видит его как личность, но воспринимает его как служение. И когда он в себя глядит, он видит себя как личность, но воспринимает себя как служение. Он не сотворяет своей личности как некой самодостаточно существующей вечности существования. Поэтому для ангела, для человека мыслящего по-духовному, он есть лишь поле пересекающихся влияний, в котором входят влияния небесные, влияния адские, входят в виде чего? В виде служений, проистекающих от любови. И тогда личностное в нем сосредоточено на очищении себя от служений зла и на приуготовлении себя к служениям доброго. Тогда он рассматривает себя всего лишь как поле служения. Его не заботит ни проблема своей посмертного существования, потому что какой может быть сама идея, что вот как я буду, что я буду со мной в той реальности, в посмертном существовании, она проистекает из внутренней убежденности в реальности существования вот этого личностного. И более того, очень многие системы борются с этой идеей личности. Тот же буддизм, например, этому посвящает громадное количество исследований, внутренних духовных экспериментов, опытов, постижений. А христианство, иудаизм, вот, которых Господь полагал как бы сокровище своего божественного слова, было отдано людям, которые не могли мыслить духовно, мертвому природному человеку, который мыслил исключительно природно себя как личность. Почему это сказано? Насчет иудеев это сказано. Они настолько были погружены в мирское, что не могли осквернить внутреннего духовного. Но о христианах сказано, что они еще почище иудеев в этом смысле. То есть вот народ, которому вроде бы было дано самое святое, было дано только потому, что он не может его осквернить и войти туда внутрь. Но вот после второго божественного пришествия, когда было сказано, что ныне дозволяется рассудком входить в таинство веры, появились всякие возможности. И, казалось бы, появилась возможность и осквернения. Но если вы вспомните проповедь о связи небес и церкви после второго Господнего пришествия, поскольку церковью является Господь, то Он допускает человека в нее лишь настолько, насколько человек не может ее осквернить. И поэтому те в новой церкви, которые не могут устоять в внутреннем духовном постижении, те просто Господом не выпускаются из сугубо культового, внешнего следования, и они продолжают хранить божественное слово, как его когда-то хранили иудеи и христиане, как вот эти вот коровы из образа Ветхого Завета, на которую погрузили ковчег Завета эти филистимляне, чтобы он их не убивал, и пустили, и они мычали, но его продолжали тащить, хотя им этот ковчег был до лампочки, но куда они могли деваться, раз уж их в это впрягли. И в этой цитате из книги «Тайн» о небе и об аде, которая была приведена насчет вменения, был четко показан механизм, как избежать вменения тебе зла. Путем неприсваивания себе заслуги добра. Этот человек может делать даже еще руководствуясь идеей существования своей личности. В высших состояниях, когда идея личности исчезает даже из чувственного восприятия самого себя, человек становится просто инструментом Господнего действия, где его собственное становится лишь пылью под ногами Господа, широко шагающего в его индивидуальном личностном. Но даже в самых первых своих потугах, когда христианин новой церкви сосредотачивается в том, чтобы не присваивать себе заслуги Господнего доброго, как это было сказано в самом начале истинной христианской религии, в ее символе веры. И это очень и очень помогает. Именно по этой причине, а именно по вышеописанной механике исторического, как бы, личностного воплощения в материальностях и временностях чувственного восприятия, Иисус Христос в своем природном рождении был зачат от Иеговы, но родился от девственной матери, и рождением этим заимствовал все те же немощности, которые свойственны человеку вообще. Эти немощности телесны, и поэтому сказано в этом стихе слово Ветхого Завета, что он должен отступиться от них с тем, чтобы небесности и духовности восприятия могли бы быть открыты к его созерцанию. И по этой же причине и должно было состояться и актуальное второе рождение Иисуса Христа, или его воскресение, в котором он рождаем во всей божественной славе своего личностного. Каковое личностное, согласно латинскому слову, есть единственная существующая личность, в которой единой пребывает всякая полнота жизни и всякое существование. Личность, в которой одной пребывает его божественное сущее, должно быть в этом рождении рождено уже не только в небесах, где оно было порождаемо прежде не по времени, а по порядку духовных состояний. Ибо согласно латинскому слову, божественное исходящее или же божественное сущее в небесах есть божественным сущим, рожденным от Господа в небе. Но оно уже должно было быть рождено и в последней степени, или же в степени чувственного восприятия, которое, согласно латинскому слову, очищаемо в человеческом индивидуальном самом последнем. Но вот подробнее механизм такого второго или же подлинно божественного рождения Господа в чувственно-природном индивидуальном человеческого сознания мы с вами будем рассматривать уже в следующем занятии. Аминь.
Что это за жест? Ты обращаешься, Бог там. И ты как бы говоришь устами, но от руки. Вот, ну какой-то там, что
рука
за...
Рука символизирует собой принятие силы. То есть я как бы лицезрею его.
Как бы, да. Или действительно.
Ну и действительно. То есть руки, они с одной стороны представительствуют по соответствиям силу, но как представительство, не действием представительствуют. Человек все делает руками. Без руки человек ничего не может сделать.
Это в твоей голове делается, или в голове Иисуса Христа, или в вашей, в твоих головах, и между ними какая-то вот...
Это действует, это делается во внутренней раздельной степени духовных состояний.
А внешне?
А внешне представительствуется. Вот во время богослужения это представительство по соответствию. А в жизни, вот, например, когда я этими руками... Ну вот, не делаю, не нарушая заповеди. Это уже представительство за конкретное
действие. Это представительство реальное, мнимое, или оно реально. Внешнее, внешне реально мнимое, или оно внутреннее реально.
Вот я сейчас объясню, вот смотри. Вот есть легкие человека. Послушай. Вот есть легкие человека живого.
Да.
Есть изображение легких.
Ага.
Вот. Когда они живые в человеком, это представительство по соответствиям. То есть не просто представительство, но они и соответствуют. Когда это легкие у мертвого человека, они представительствуют, но не соответствуют, потому что они не исполняют свои функции. А когда это изображение в анатомическом атласе, это изображение представительствующей функции. Вот когда я во время богослужения поднимаю руку, это изображение в атласе. А когда это в жизни каждого из нас воплощается в конкретные деяния нашими руками, или не деяния, скорее, когда мы не делаем злого, тогда и как доброе, и или деяниями, когда делаем доброе, вот это и есть представительство по соответствиям, актуальное воплощение. Господа в индивидуальном человеческом. Каждом индивидуальном.
А что не как бы?
Не как бы это сам Господь в каждом таком случае. Не как бы это Господь в служениях. Вот.
Теперь, значит, магические силы. Магические были, при Адонитах были магические силы. Что имелось в виду? Это вот эти жесты тоже входили как-то? Или это что-то другое было?
Все что угодно. Вот наша техника, это та же магия. Вот все эти машины, компьютеры и так далее. Только у нас это все делается через, я извиняюсь, задницу. А у преодолитов это все делалось непосредственно по наитию, то есть по внутреннему постижению или процессу.
То есть это Господь через них сам собой.
Да, то есть Господь умножал в себе силы и радость.
Третье. Или второе. Ведах. Это все озарение, которое ведет куда-то. Нет озарения. Никуда не идет, мертвые. А свет озарения рождает, одухотворяет, ведет, завершает и вечность завершает. Вот в Ведах есть такое состояние сознания, когда атма, погружаясь в физическое тело, вот сейчас атма говорит...
Давай Веду уже обсуждать будем за этим, за кофе.
Нет, это вот как раз очень важно сейчас. Пусть мы давай закончим день, а потом уже там закончим. В физическом теле. Во сне он в тонких телах, вот этих чувственных и прочих. И, наконец, в состоянии самадхи, только с высшим ментальным телом атмабодхи. А вот еще четвертое состояние, турья, которое никто ничего не понимает, но оно якобы действует. И вот вопрос. Это надо знать, конечно, о чем я говорю.
Ну да, я так
может ли быть это четыре, все четыре? Вот я что-то подумал, что вот эти все четыре состояния, три из них как-то понятны индусам, ведантистам, браминам, четвертое непонятно никому, может быть даже браминам. А вроде бы казалось, что вот это вот все четыре состояния, и это турис, оно как раз и есть ответ вот на эти вопросы, на которые ты сейчас отвечал. Тут оно ну, вылезло так у меня, вот, они там пыхтят, а тут есть, которое ты говоришь, якобы, там вот в Туне есть якобы, никто ничего не знает, в карме это все, в кармическом этой третьей полке делается. Там никто не сидит, нету ни добра, ни истины. И тем не менее, именно там сотворяется таинство миротворения. Там оттуда идет, там великая причина этого мира. Но она является следствием до причинного, до создания мира. Это настолько все хитро, я это все увидел, вот ведическую. Может быть, я помолюсь, а может быть что-то.
Так вот, берешь книжку «Ангельская премудрость о божественной любви и премудрости», и вся вот эта вот механика космогония степеней. Только их надо воспринимать не по пространственным временам, а по внутренним структурностям порядка.
Я хотел еще раз тянуть про эту третью часть. Она там, я так что-то подозреваю, что-то не все. Прочитал, пробежал, что-то оттуда не схватило. Я еще раз
вернулся. А эта книга не исчерпает. Там столько всего.
Надо эту... Потом я еще раз вижу с первой, второй, туда, уже будете, иду уже, пусть праздники пройдут, с первой до третьей, а потом с третьей до первой. Я тут вот...
Ну, у тебя будет достаточно времени, потому что я в среду уезжаю и вернусь только в следующую субботу или воскресенье. Я еще точно не знаю.
А еще супружество, я тебе вопрос...
Не в это что идет, а через...
Да. А это супружество, это вся истина, правда. Ой, как дельно раньше было.
Идем. Давай молимся еще раз. Да? Отче наш, суще на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Я сейчас еду в Харьков, а потом в Киев.